полный развал.
Глава пятая. Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал, просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая. Я ее засек, что она норовит все время превратиться в такое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят. Да еще подлюга посягает меня укачивать, как младенца. Вообще-то в этом беда, что я заснуть не мог. Я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или не следит? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует. Валяй, мол, разрешаю. Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог, чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел. Нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед. А если у него такое задание, сказано ему, любой, но ценой? Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил, как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как, отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит от степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил. Будет он Драмбу допрашивать или нет? Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него. Ох, ребята, бедная моя голова. Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет. Вот так промаялся до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал. И в конце концов меня, видно, сморило. Задремал я, положил ухо на подоконник. Проснулся я весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье. Мряу, мряу! Словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней. И мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипущим ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уж сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И на этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца. Над моей круглой поляной, правее бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потек от нее вниз и в стороны, словно бы жидкий лиловый свет. Еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет, и вот уже заполнил здоровенный такой конус, вроде химической банки в 4 метра высотой. Заполнил, и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «Призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной рассветное серо-голубое небо. Вокруг поляны черные кусты и деревья. А посредине поляны это серебристое чудище. И никак я не могу понять, то ли оно живое, а то ли оно вещь. Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнула, зашипела, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек, руки у него были, ноги, голова, если он был какой-то черноватый, что ли, либо закоптило его, либо обгорел, и весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне стало ясно, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч, из пояса, и лязгало, и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно. Но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало. И вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску. Да, это, видно, и была маска, потому что он в 2 секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее озимь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое. Белое, как камень, безносые, безгубые, а глаза, как плошки, и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял, не могу. Стал глядеть ему на ноги, еще хуже. У него ведь почему такая странная походка шла? Он по этой густой траве, как по твердой земле шел, как мы бы с вами по зыбучему песку или, скажем, по трясине. На каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля, поддавалась. У крыльца он приостановился и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь. И снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома, до груда невиданного оружия у крыльца. Все. Очень мне хотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь бойцовый кот, ребята. Я весь этот бред отмел, не впервой. Я только главное оставил — оружие. Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал. Как был в одних трусах, махнул через подоконник со 2-го этажа. Роса была сильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб, то ли от этой сырости, а то ли опять же от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было. Я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так, не должно быть голосов. Голдят, бормочут, переругиваются, причем кто неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди, или пусть даже не совсем люди, но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное. Нет, тут у них будет тишина, могила. Ладно. И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штуки, которые передо мной лежат. Даже на вид тяжеленные, гладкие, масляные, надежные. Никогда я таких не видел, ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты. Да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно. Твой, гляди, ахнет, и костей не соберешь. В общем, я растерялась, и это было плохо, потому что на самом деле мне следовало бы сразу ухватить что-нибудь и рвать когти. Ну, как, давай, давай, быстро. Вот эту коротышку. Ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть. 2 плоских магазина по сторонам ствола торчат, все. Нет у меня больше времени, потом разберусь. Протянул ей руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь. Взялся я, значит, за рукоятку, рубчатая такая, теплая, пальцы сомкнул, тяну на себя, осторожно, чтобы не брякнуло, тяжесть даже почувствовал, а в кулаке ничего. Сижу как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хвать поперек, и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое, рванул на себя, и опять ничего. И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь, ладонь в масле, вытер ее от траву, поднялся. Разочарование, конечно. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу, в холле в углу торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже я хотел подняться к себе, как вдруг подумал, а что если? В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона? «Рядовой Драмба», — сказал я негромко. «Слушаю, господин капрал», — отозвался он, как положено. «А ну-ка, иди за мной». Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось. «Подай-ка мне вон ту крайнюю», — говорю, «только осторожно». «Не понял, господин капрал», — гудит этот дубина. «Чего ты не понял?» «Не понял, что именно приказано подать». «Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?» «Как называются эти предметы?» — спрашиваю. Драмба заработал ушами и рапортует. «Трава, господин капрал, ступени». «А на ступенях?» — спрашиваю я и чувствую, что у меня мороз по коже начинает ходить. «На ступенях пыль, господин капрал». «А еще?» Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня. «Еще на ступеньках имеются, господин капрал. Рядовой Драмба, четыре муравья». Он снова помедлил. «А также всевозможные микроорганизмы». Он их не видел. Понимаете? Не видел. Микроорганизмы он видел, а железяки вот эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне брать. Все предусмотрели. И тут я с досадой, не сообразил, махнул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялось. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Все. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скреплю, чуть не плачу, кулаки стиснул, пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого я не испытывал аж с того дня, когда пришел на побывку домой, и увидел, что не то что дома моего, всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся и душат гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый шаг мой рассчитан и предусмотрен на 100 лет вперед. И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, что было в моей жизни. И вспомнил я тот морозный, ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины. Серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке. А герцог идет вдоль нашей шеренги, мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками. А потом он остановился, прямо передо мной. И гепард, которого я не видел, я никого не видел, кроме герцога, назвал мое имя, и герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне в глаза. И лицо у него было желтое, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах. Веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть.